Сегодняшнюю тему я назвал «Вечность». Вечность. Мы будем говорить о вечности. Как-то я задавал некоторым людям вопросы. Людям, которые не знают Бога. Я между нашим общением задавал такой вопрос. Хочешь ли ты жить вечно? Самое интересное, что эти люди, которые не знают Бога, не знают план спасения, говорили: нет, я не хочу жить вечно. Я не хочу жить вечно на этой грешной земле. И на самом деле, вот я бы хотел спросить и вас, хотите ли вы жить вечно на грешной земле?
Нет.
Здравомыслящий человек скажет: нет. И мы видим, что Господь, да, ограничил проживание на этой земле, это как 70-80 лет в лучшем случае, и лучшая пора их труд и болезнь, как написано. Но мы не будем говорить о плохом, мы будем говорить о хорошем. И все-таки, что такое вечность? Что такое вечная жизнь? Мы сегодня будем разбирать этот вопрос в свете Священного Писания, потому что Бог много говорит и в то же время очень мало говорит. Но этого достаточно, чтобы понять что-то важное. Итак, такой вопрос. Что такое вечность? Вечность. Что это такое? Бесконечность, ну, не совсем правильно. Да.
Мы ограниченные,
да.
Мы не сможем понять это бесконечность.
Да, мы ограниченные существа и не можем понять, что такое вечность. И все же Библия говорит о вечности. Вы согласны с этим? Говорит о вечной жизни, по крайней мере. Да, это нечто, что не имеет конца. Но начало есть. И такой вопрос. Когда настанет вечность? Она существует. Когда настанет вечность для спасенных? Когда Христос придет. И что они будут делать в вечности? Ну, такое, он такой общий вопрос. Конечно, то, что будут делать, можно перечислять очень долго. Ну, я как бы сам и хочу ответить. Они будут жить вечно. Согласны, да, с этим? Когда начинается вечная жизнь?
Когда в Богу попадают люди, и у него с ним вместе будет вечная жизнь. Я взяли жизнь вечная, да, знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа.
Спасибо. Жизнь вечна. Вы согласны, что жизнь любого человека начинается, по крайней мере, с рождения? Согласны с этим? Ну, земная жизнь. Ну, как принято считать, что вот когда человек родился, он начинается у него земная жизнь. И в свидетельстве о рождении записано у каждого человека, кто когда родился. Когда начинается жизнь вечная? Еще раз спрашиваю. Иоанна 17 глава 3 стих, вот Маргарита прочитала нам. С момента рождения свыше начинается вечная жизнь. Когда это рождение происходит? Ну, в смысле, до пришествия Христа или после пришествия Христа? Перед пришествием Христа. Это очень важно понимать. Вот я бы хотел такой, как бы, пример привести. Ну, то есть, естественно, если начать разбирать этот вопрос, начнутся вопросы. А как же смерть? Все же умирают. Как же смерть? Вот, ну, у нас у всех были дети, ну, у многих у нас были дети. И вот они, когда целый день чем-то занимаются, А вечером им что надо делать? Чистить зубы и идти спать. Является ли их сон для нас проблемой?
Нет.
Почему? Они теряют сознание, а они не способны ни на общение, ни на размышления, ни на игры. Они ничего не делают в это время, они не капризничают, не это самое, пока не проснутся. Да?
Они
спят. Да, они живут.
Только не действуют.
Да, но приходит утро, когда они просыпаются, и начинается новый день, новое утро, новые силы. И я скажу, для нас сон наших детей не представляет проблем. Христос сказал, что когда Лазарь умер, Он сказал: «Друг наш Лазарь уснул». Он дал понять, что ваша смерть в этой земной жизни для Бога не представляет проблемы. Вы для Него живые, вы легли спать на короткое время. И следующее, что вы увидите после своего сна, это славное утро воскресенья. Когда при следующем мгновении человек открывает глаза и видит своего Спасителя, который зовет их к себе. Обратили внимание, когда человек спит, он даже не знает, что он спит. Он об этом узнает, когда слышит звук будильника. Или кто-то его будит, или... Ну, всякое бывает, но я в общем беру. Да, вот он, будильник, он как бы сквозь сон прорезается, доходит до нашего сознания, и мы понимаем, что надо просыпаться. Вот точно так же глаз Господа. При пришествии, когда архангел вострубит, и Христос призовет всех умерших, Господи, встать, все мертвые услышат этот голос, как звук будильника. Это будет для них та вещь, которая пробудит их от вечного, от вот этого временного сна для вечной жизни. Это очень интересно, очень интересно. И самое интересное, что вечность – это не что-то, какое-то духовное, эфирическое пребывание в духовном мире, где все духовно, где у нас не будет ничего. Это духовное, материальное, ну а как материальное, в смысле в том, что это будет осязаемо. Можно будет потрогать. Можно будет подержать, можно будет скушать чего-то, что будет в вечности. То есть Библия открывает и это, что это будет не просто какое-то пребывание в каком-то мире полных духов и все, и блаженная радость. Нет. Там будет, ну, мы поговорим о том, что будет. И Господь, зная это, изначально предусмотрел для всех своих творений вечную жизнь. Смерть не была запланирована, она не была в плане Божьем, но она пришла в нас, в наш мир, как плата за грех. Да? Но по милости Божией Сын Божий решил умереть вместо грешника. Этот план спасения открылся нам во Христе Иисусе. Это интересно, что план спасения был разработан не грешными людьми, а Богом. Был разработан до того, как что-либо во Вселенной было создано. Но он не было необходимости, чтобы он воплотился, потому что не было греха. И когда возник грех, возникла опасность того, что кто-то может согрешить. И мы знаем, что план спасения для людей отличается, для плана спасения для ангелов, для тех, кто жил непосредственно в присутствии Божьем, и у них был тоже план спасения, и мы видим, что треть ангелов под управлением своего начальника Люцифера не приняли этот план спасения, план покаяния, и в результате чего они были изгнаны с неба, с небесного совета. Но люди, Это совсем другое. Люди были обмануты. Обмануты этим врагом душ человеческим, Люцифером. Я вот так размышлял, если бы Люциферу, когда он только начал восстание, показали бы конец его восстания, к чему приведет его восстание, он бы ужаснулся. Но Бог знал от начала, к чему ведет грех. Он ведет к смерти Бога. Ибо плата за грех — смерть. И по своей любви Бог вмешался в то, чтобы спасти человека. Он пришел, чтобы вернуть человеку то, что было у него украдено. Жить вечно. И вот посмотрите, когда Адам был сотворен, было ли ему дано условие его вечного существования?
Да.
Да. В чем оно заключалось?
Не есть с дерева
познания добра и зла. Бог сказал: ибо день, в который вкусишь, смертью умрешь. Мы видим, Адам вкусил, и что произошло?
Стал смертным,
но он не умер в тот же день. Здесь есть два объяснения, два правильных объяснения. Первое, то, что в тот же день, когда Адам вкусил плод, план спасения начал действовать. Он вступил в свою действенную фазу. И Бог сказал, что вместо тебя умру я. То есть я хочу вкратце объяснить, когда Адам согрешил, первое, что он увидел, одежды пропали. Одеяние света, в которое он был облачен, исчезло. Они наги. Они стали бояться. И Бог вышел искать. Когда они спрятались, он кричал: «Адам, где ты?» Бог первый вышел, чтобы искать человека. На небесном совете было решено, что человек не будет умирать за свой грех. Если он примет план для своего спасения, он может через покаяние, через праведность Иисуса Христа жить вечно. Но для этого необходимо было, чтобы Иисус умер вместо человека. И тогда план начал действовать. И Христос, придя, найдя Адама, выслушав все его обвинения в адрес жены, в адрес змея, в свой адрес, он сказал: «А теперь слушай мой план для твоего спасения». И он попросил Адама: «Призови вон ту овечку, которая бегает». И когда Адам подозвал это животное, подойдя к Адаму, оно не боялось его. Он дал ему, Адаму, нож и сказал: «Теперь своей рукой ты должен его убить». Адам ужаснулся, но он это сделал. И когда он убил это невинное животное, которое указывало на Спасителя, вся вселенная ужаснулась. Смерть вошла в этот мир. Она вошла во вселенную. До этого момента никто не знал, что такое смерть. Ни одно живое существо не умирало. И Адам, когда сделал это действие, он ужаснулся, он спросил: «Это должен был быть я?» Но Бог сказал: «Нет, это я. Я приду и умру, как умерло это жертвенное животное». Он взял это животное и сделал кожаные одежды, дал их Адаму и Еве, чтобы покрыть их наготу. И в напоминание о своем плане спасения он установил обряд о жертвоприношении, который указывал на него. Пришло время, когда наш Спаситель пришел, он принял образ человека. Для чего? Для того, чтобы открыть людям, характер Божий, чтобы показать людям, какой Бог на самом деле. Он стал человеком, что было для него огромным унижением. Огромным унижением сам факт, что он стал человеком. Представляете, Творец стал творением. Мы этого не можем сейчас понять, мы это принимаем как нормально, ну, как исторический факт, как что-то такое важное, но когда мы увидим славу Божью и видим, увидим, на что Он пошел для того, чтобы спасти нас, чего Он лишился и чего бы Он мог лишиться в случае неудачи, мы тогда по-другому оценим все, что было для нас сделано. Но сейчас план спасения в действии. И Сын Божий пришел, Его слава была сокрыта человеческим естеством, человеческой плотью. И интересно, что Он покинул вечность, где Он был вечным Богом, Творцом. Он покинул вечность, чтобы никогда не вернуться и не стать тем, кем Он был. И Он навечно соединился с человеческой семьей, чтобы вечно быть человеком и Богом одновременно. И вот интересно, это преимущество дано нам, людям. Это план спасения, в который желают проникнуть ангелы. Я говорю сейчас вот так поверхностно, быстро, потому что мы ограничены временем. У нас есть какой-то час, чтобы рассмотреть вот эту тему. Но я скажу, вечности будет недостаточно, чтобы осознать и понять, что для нас сделал Бог. В плане спасения Он для нас предусмотрел спасение от грехов. Он не хочет, чтобы грешник жил вечно. И по милости своей Он ограничил жизнь людей. Вот мы как бы затронули первое, что я сказал, два фактора. Почему в тот день Адам не умер? Мы также знаем, что у Бога один день как тысячи лет. Помните, написано такое? Посмотрите, кто-нибудь из людей прожил тысячу лет или больше? Нет, самое большее мы Мафусал, да? Там 950 лет. 960. Да, вот, я извиняюсь. Ну, в общем, Адам 930 лет и умер. Мы видим, что тысячу лет не прожил никто. Хотя были долгожители, которые вот до 900. Ной тоже 900 лет прожил. Это тоже пророческое исполнение. Не прошло вот этого дня, пророческого дня, который был дан человеку. Но мы видим, после потопа жизнь людей стала катастрофически сокращаться. И сейчас мы знаем, что приблизительно 70-80 лет средний уровень жизни человека. Печально, но люди приняли этот факт, и они уже планируют свою жизнь до этого возраста, и все. И все. И даже песни составляют, чтобы вот такие поют, что вот все в этом возрасте. Ну хорошо, но у Бога есть другой факт. Он не хочет, другой план. Он не хочет, чтобы грешник жил вечно. Но Он хочет, чтобы те, кто примет план спасения для себя, жили вечно. И чтобы эта вечная жизнь началась сегодня, сейчас. Вот мы сказали, вот Иисус в своей молитве к Отцу, это Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих, сказал, давайте прочитаем еще раз. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Я хочу спросить, имеете ли вы жизнь вечную? Имею. Это не провокационный вопрос, это серьезный вопрос. Почему я так спрашиваю? Потому что Евангелие учит нас истине, что жизнь вечная начинается здесь, сегодня, сейчас, при рождении свыше. Давайте откроем Евангелие, первое послание Иоанна, 5 главу. И он нам открывает этот принцип, который вот записан с 11 стиха. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. И дальше он как бы расшифровывает то, что он сказал, очень подробно. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Я хочу спросить, имеете ли вы Сына Божия? Да. Если кто-то, для кого-то это тоже является трудным, он дальше снова объясняет, 13 стих. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Аминь. Видите, как просто. План спасения настолько прост. Веруй и живи. Веруй и живи. Бог все сделал для того, чтобы человек был спасен. Он предусмотрел все. Он свел это до такого минимума. Вот этот минимум, если вот так линейкой измерить, да, вот если взять всю Библию, там где-то 4 сантиметра, да, если взять только вот Евангелие, там 0,5 сантиметра. Нам не надо изучать миллионы книг, чтобы вот наследовать спасение. Нам надо поверить в того, кто пришел и умер. Умер! Уже совершился план спасения. Он совершен, и Христос на кресте воскликнул: «Совершилось!» Он это воскликнул очень громко. План спасения человека совершился. До его смерти был большой вопрос: захочет ли он нас спасти? Пойдет ли он на эту жертву? Вот представьте, Бог, вечный Бог, Творец Вселенной, через которого все начало быть, стал, я не буду называть, стал вот этой клеткой, да, вот этим микроэлементом, который был под воздействием Святого Духа вложен во чрево Марии, через чего он начал уже развиваться как человек. Удивительно. Удивительно. Это тайна, в которую невозможно вникнуть. Но это факт. Мы принимаем это факт. Он родился, и он был Богом во плоти. Он был человеком, Бога-человеком, так если сказать. Имея наше тело, и также имея божественную природу, Он соединил нас с небом. И эта связь останется вечно. Он также и будет прославлен, Он и есть в прославленном человеческом теле. Когда Он явился ученикам после Своего воскресения, они испугались. А Он говорит: подойдите, освежите Меня, потрогайте Меня. Вложите свои руки в мои руки, потрогайте мои раны, дайте мне что-то поесть, что у вас есть поесть. И они дали ему рыбы и сотового меда, да, как пишется. И он ел перед ними. Мы видим, что это удивительная тайна. Почему я говорю о вечности, говорю об Иисусе? Потому что без Христа... Потому что Он и есть та вечная жизнь, которая нам дана для того, чтобы мы жили вечно. И как, в чем заключается план? Веруй и живи. Прими то, что Бог уже приготовил. Он сделал для тебя путь для того, чтобы ты только встал на него и шел по нему. Он предусмотрел все твои ошибки, Он предусмотрел все. И пока ты будешь идти и доверять, Бога. Ты будешь спасен. Пока ты будешь говорить Господу «да» на все его предложения, на все его ограничения, на все его советы, ты будешь иметь успех. Потому что спасение – это Божий план. Мы по своей природе эгоисты. Мы родились такими. Что мы можем сделать из себя, это грешить. Да, проявлять свой эгоизм. Но Бог, зная наше естество, все предусмотрел, чтобы спасти нас от нас самих. Чтобы дать нам свою силу и его силу побеждать всякий грех. И перед рождением Христа было сказано, что Он придет спасти людей своих от грехов их. Это очень важно. Он придет спасти нас от грехов. И Он спасает нас от грехов. Он спасает нас от этой язвы, которая поразила все человечество, в которой мы родились. Мы не можем это изменить. И всякая победа, всякое доброе дело, какое бы мы ни делали, мы можем сделать только силою Божией, силою Иисуса Христа, которую Он нам дает в соответствии с Своим планом. Когда мы избираем Его, тогда все небо становится нашим арсеналом. И как мы можем использовать эту силу для того, чтобы побеждать? Просить. Он сказал, просите и получите. Если я очень буду хотеть попасть в вечность, достаточно ли это для того, чтобы мне жить вечно, чтобы попасть туда? Достаточно, если я буду только хотеть? Нет. Если я буду просить и ничего не делать, достаточно это? Нет. Да, просто желание жить вечно. Знаете, есть такое, вот вам предложат венец, золотой венец, вечный венец, или крест. Что вы изберете? Вот венец. Потому что наше, естественно, без борьбы получить то, что вот, да, то, что, да. Но без креста не бывает венца. И мы видим в смерти нашего Спасителя как подтверждение того, что без креста нет венца. И без Голгофы, если бы мы вот пришли во времена Ветхого Завета, когда стояло святилище, мы видели, что перед входом во святилище, ну, во входе сразу был жертвенник. И грешник не мог, не принеся жертву и не возложив ее на жертвенник, напрямую в святилище обратиться или через священника даже, что вот без жертвы, давай, вот пойди помолись, Господь, достаточно моего покаяния. Нет, без пролития крови не бывает прощения. Но я хочу сказать и хорошую вещь, все-таки крест — это не что-то ужасное, что вот крест на нас возлагается такой. Крест – это то, что Бог возлагает на нас по силам. По силам. Он не кладет нас и не будет класть на нас тот крест, который нас раздавит, который мы не сможем нести. По сути, мы сами себе выбираем крест. Мы сами себе порой осложняем нашу жизнь нашими грехами, нашим неправильным выбором, нашими ошибками. Бог не заинтересован, чтобы мы страдали, чтобы мы болели. Он заинтересован в том, чтобы мы жили. Чтобы мы жили счастливо. Это интересно, что апостол Павел, апостол Павел, он был на небе, он видел, жизнь небесную. Он видел то, что было приготовлено. И знаете, как он написал об этом? Давайте прочитаем первое послание к Коринфянам, 2 глава и 9 стих. Он очень кратко описал небесную жизнь. И очень понятно. Первое послание к Коринфянам, 2 глава и 9 стих. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Все понятно. Он увидел там нечто, что невозможно было описать нашим смертным языком. Даже если бы кому-то из нас сейчас Господь открыл вечную славу нового мира, наших бы человеческих слов не хватило бы, чтобы описать. Это, знаете, вот я сейчас буду вам рассказывать, как вот, какая на вкус клубника, когда вы ее никогда не видели, никогда не пробовали. Вы все равно, как бы я вам вот не представил это, вы не поймете. Согласны? Да. И вот тут тот же самый принцип. То, что мы не можем даже себе представить, что приготовил Бог. Вот интересно, но все-таки Библия говорит нам о вечности, о вечной жизни, для того, чтобы показать нам и дать уверенность, что будет другой мир, лучше, чем это. И знаете, эти повествования о вечной жизни раскиданы вот в пророчествах пророка Исаии. Они описаны также вот в Евангелии нам открываются частично. Евангелие от Иоанна открывается в книге Откровения более подробно. Мы можем в последних двух главах мы можем прочитать, что примерно там будет. Да, но когда мы придем, и Бог не заинтересован в том, чтобы вот рассказать нам вот полностью открыть, что там будет. Это Он как сюрприз для нас приготовил. И я скажу, все, кто туда попадет, все будут счастливы и довольны. И довольны, да. И никто не скажет, о, как здесь неинтересно, как здесь. Потому что эти люди, они не будут спасены. Те, кто не хочет жить вечно, они не попадут туда. Потому что это их выбор. Когда моей дочери было где-то 4 года, я пытался так начинать читать Библию. Ну, ей было интереснее читать вот рассказы вот о плохих мальчиках. Там, ну, есть такие христианские рассказы о плохих девочках, которые в результате, осознавая свои ошибки, стали хорошими. Но когда я пытался читать Библию, она вот, ну, вежливо так, давай вот лучше ту книжку почитаем. И вот однажды я открыл Библию на Евангелие от Иоанна, 14 глава. Давайте прочитаем первый стих, с первого стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я бы сказал вам, я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Когда я прочитал этот стих, я объяснил его: знаешь, Бог для тебя приготовил домик, комнатку, лично для тебя. У тебя будут там зверюшки. Прочитал я, где будет ребенок играться там на вечной земле. Она так обрадовалась, и после этого ей было очень интересно читать о таком Боге, который ей столько приготовил. То есть, как бы она открыла, Дух Святой открыл ей что-то очень важное. И знаете, Христос говорит нам о том, что у нас там будут свои личные дома или квартиры, обители, ну то есть место обитания. Мы не знаем, какое это будет, Но мы знаем, когда каждый человек получит, каждый спасенный получит то, что для него приготовлено, это будет его вечной собственностью. Все спасенные будут частными собственниками. Так, если можно по-нашему, по-земному, так по-несовершенному выразиться. Но в хорошем смысле. Помните, когда Израиль вошел в землю обетованную, когда они захватили эту землю, когда они ее разделили, Бог поставил условие, что та земля, которая дана вам, которая разделена по жребию, да, вот, она навечно останется за вами, за тем родом. И она даже если будет продана или отнята, или взята за долг, все равно в юбилейный год она должна возвращаться владельцу по роду. И никто не мог. И он добавил: «Моя земля, я Господь». Да, он ее дал, и он определил условия. И точно так же в вечности он приготовил для каждого дом. И вот смотрите, еще такой вопрос. Чем будут заниматься в вечности? Я сразу на него отвечу. Все спасенные будут заниматься тем, чтобы думать о том, кого бы сделать счастливым. Вот здесь, на этой земле, вот по крайней мере один человек хочет быть, ну, думает о том, не, подождите, на этой земле, по крайней мере, каждый человек где-то в сердце желает того, быть счастливым, и он, по крайней мере, старается как-то это сделать. Да, в своей жизни, быть счастливым, да, он предпринимает какие-то усилия. И вы заметили, что библейские принципы блажения давать, чем принимать, они действуют, и действуют так, что вселяют в нашу жизнь радость. И библейские принципы, где Христос открывает, это вот Евангелие от Марка, 9 глава, 35 стих, когда Христа спросили, кто больше? Давайте прочитаем Евангелие от Марка. Он открыл принцип неба. 9 глава, 35 стих. С 34 стиха. Они молчали, потому что дорогой рассуждали между собою, кто больше. И сев, призвав 12, сказал им: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугой. Он открыл принцип неба. Он по своей природе был равный Богу, и он не почитал хищением быть равным Богу, как пишет нам Слово Божие. То есть он не считал для себя чем-то вот неправильным быть равным Богом. Он мог бы явить Божью власть. И когда было угодно Отцу, он проявлял свою божественность, как в изгнании торгующих из храма, или при воскресении Лазаря, или, ну, были ситуации, когда он проявлял свою божественную природу. И в то же время он принял образ раба. Он занял самую низшую ступень слуги. Как бы по-человечески низшую, но по-вселенскому высшую ступень. И в другом месте он говорит: будь всем слугой и рабом. Он дает понять дух неба. Вот обратите внимание, в вечности все будут думать о том, как сделать вас счастливым. Все небожители, все спасенные будут заняты тем, чтобы думать о том, как сделать вас счастливым. Вы согласны с этим? Или надо это доказать? Это дух неба. Это дух неба. Служить. Думать о счастье других. И скажите, приятно находиться в таком обществе. И мы будем думать не о том, что меня наконец-то все осчастливят, а о том, кого я могу сделать счастливым. И когда мы имеем эти мысли здесь, на этой земле, это дух неба, который делает нас счастливыми, когда мы делаем счастливыми кого-то. Служение Иисуса открыло нам пример, как должны поступать мы. Служение Христа, оно открыло нам путь для того, чтобы, учась у Него, мы могли уже на этой земле, начав новую жизнь, поступать, как Он поступал. Он сделал все возможным. Он сделал все совершенным. Он дал нам свою силу, чтобы мы шли и его силой побеждали. Знаете, вот здесь бывает, вот мы делимся опытами, духовными победами, и мы говорим, вот я пошел туда-то, сказал то-то, вот и там помолился, и вот присутствует вот это я. Ну, согласна, это нормально, это человеческое. Ну, потому что это был я. Да? Конечно, мы воздаем славу Богу, мы говорим, Господь повлиял, вот мы молились за этого человека, мы радуемся, мы видим, что это. Но мы все равно иногда частично, даже чуть-чуть бывает себе приписываем вот заслугу что. Но в вечности, когда небесные книги будут открыты, когда каждому будет показан его жизненный путь, спасенные поймут, что только по Божьей милости, благодаря Божьей силе, они одерживали победу. Они могли нести свидетельство, они могли оставить какой-то грех, они могли вообще кого-то привлечь, заинтересовать ко Христу, только благодаря Его силе и влиянию. И помните, что поют спасенные? Достоин Агнец принять силу, честь и славу. Достоин Агнец. О себе они не поют никакой песни. Когда каждому откроются глаза, и Бог, зная наше вот это земное естество, прожив этот путь, пережив его, Он говорит, я знаю дела твои. Я знаю, потому что я был таким. Не таким грешным, как мы, а вот в таких же условиях. Он знает, как влияет искушение, какую силу имеет искушение над человеком. Он знает это. И Он делает все, чтобы как можно легче мы могли бороться, как можно легче мы могли побеждать. Но необходимы усилия с нашей стороны. Если, к примеру, вот такая ситуация. Вот я должен Павлу деньги, много денег, да, брат Павел. У меня нет возможности отдать ему эти деньги. Долг, вернуть этот долг. И брат Виктор знает, что у меня нету денег, и что я не могу их вернуть. А Павел, он не хочет мне прощать. Он ждет, что я верну свой долг. И тут приходит брат Виктор и говорит, Андрей, возьми деньги, верни их Павлу, я тебе дарю. Я тебе даю это как дар. Прими это, вот отдай, чтобы ты не был никому должен. А я делаю так, я прячу руки за спину, я говорю, нет, я так не хочу. Я хочу, чтобы Павел меня простил. Понимаете? Бог сделал план спасения очень легким. Он нам сказал, вот, возьми плату за долг. Моя смерть за тебя. Моя жизнь для тебя. Возьми. веруй и живи. А человек прячет руки и говорит, нет, я хочу, как я хочу. Я хочу спастись, как я хочу, не как ты хочешь. И они придумывают себе всевозможные пути, всевозможные религии, всевозможные способы спастись, удовлетворить разгневанного Бога, как бы успокоить его своими добрыми делами. Но он говорит, нет, ты прими то, что я для тебя приготовил. Это очень просто. Веруй и живи. И знаете, что интересно еще будет в вечности? Когда мы туда попадем, то мы там будем учиться. И нашим учителем будет кто? Бог. Иисус Христос, Бог Отец. Мы будем видеть лицо Отца. И оно не будет прикрыто, закрыто от нас чем-то. Праведность Христа навеки покроет спасенных, и они будут способны видеть лицо Отца, взирать на славу Божию, учиться у Него. Они будут иметь преимущество прямого общения с Богом. Сам Бог будет общаться с ними, искать их общество, приходить к ним в гости, так если можно выразиться нашим несовершенным человеческим языком. Представьте, вы сидите, да, в своей обители, и вдруг стук в дверь. А? Кто пришел? Вы открываете или кричите? Войдите. Да? Ну, двери, может, там и не будет, войдите. И вдруг входит, да, отец и сын в гости. Это я по-человечески, Библия не стоит, это просто мои. Я просто хочу понять, что, хочу дать понять, что все-таки в вечности самое главное – это Христос. Что больше всего нас будет привлекать всю вечность – это Христос. План спасения, Его жизнь, которую Он прожил, потому что своей жизнью Он открыл характер Божий. Открыл его полностью, что в плане спасения было заключено урок для всей вселенной, что Бог открыл свою любовь тем, что пожертвовал собою, своей жизнью, своим статусом. Он отдал все, по сути, Он отдал все для того, чтобы только нас спасти. И Он станет нашим учителем. И вот представляете, вот сейчас бывают трудности, бывают испытания, бывают проблемы, бывают нерешимые проблемы, когда мы не можем понять, где же ты, Бог? Мы очень часто слышим этот вопрос. Где ты был, Бог? Почему ты вот не вмешался? Почему ты это допустил? Почему, почему, почему? Первое, ну вот я так считаю, примерно половина наших «почему» исчезнет, когда мы только взглянем на Христа. Мы все поймем. Но будут вопросы, на которые Он нам сам лично ответит. Он откроет книгу жизни и покажет все в истинном свете. Почему Он не отвечал на наши молитвы? Или почему Он отвечал так, как мы не ожидали? Почему Он отвечал на них? Как Он благословлял, и тогда мы поймем, что все принадлежит Ему, что мы не сделали ничего, мы только выбрали этот путь, мы встали на него, и идя по нему, держались за Христа. И когда нам было тяжело, Он нес нас на руках. Нам это будет показано. И книга жизни, мне бы вот как бы по-человечески хочется как бы назвать книга жизни святых. Она пишется сейчас. Туда записываются все наши дела, все наши мысли. И мы, соответственно, этому будем взвешены. И в вечности, когда откроются книги жизни, мы будем читать не только свою книгу жизни, мы будем читать книгу жизни каждого спасенного. И они все для нас будут героями. Представляете, вы идете, а вам навстречу Даниил. Он о вас читал. Он восхищался, как вы в это время могли перенести. Ладно, мы там были в Вавилоне, там, ну, ситуация. Но вот как вот Маргарита перенесла эту борьбу вот в это опасное время. А вы думаете, а, это ж Даниил. А он также думает, а, это Маргарита. И вот, знаете, мы, каждый будет ставить другого выше себя. Это дух неба. Да? Дух неба. Быть всем слугой. И представляете, когда вы придете, ну, наконец-то я пообщаюсь с Давидом, он думает, наконец-то я пообщаюсь с Виктором. Вот он мне все сам лично расскажет. Это очень интересно. Да? Но на этом, это я человеческий, но на этом вечность не заканчивается. Вот сколько будет жить вечный небожитель? Очень долго. Если бы нам была дана жизнь 1 000 000 000 лет, и все, и потом смерть, мы бы не были счастливы. Но любой один спасенный человек проживет бесконечные миллионы раз больше, чем вот все жители этой земли, когда-либо житые вместе. Вот если сложить по годам их жизнь, да, и один человек в вечности. Почему так ценна душа каждого человека, каждого спасенного? Вот я бы хотел такую маленькую притчу рассказать. Есть даже такая песня. Однажды один мудрец ходил по берегу моря после шторма, и там весь пляж был усыпан морскими звездами, которые вздыхали и умирали, и не было никакой возможности для спасения, потому что вода была далеко, и они не могли до нее добраться, чтобы спастись. И он размышлял, вот наша жизнь. Выбросила тебя за корму из воды, и все, и ты погибаешь. И вдруг он увидел мальчика, который бегал по пляжу и кидал эти звезды обратно в море. Он говорит, мальчишка, глупец, ты не можешь их спасти, посмотри, их миллионы тут. Он говорит, ну и что? Зато вот для этой одной очень важно то, что я для нее сделал. Поэтому не количество, а каждая человеческая душа имеет неоценимую цену в глазах неба. За каждого человека умер Господь. И каждый человек может сделать больше, чем все человечество, жившие когда-либо на этой земле. Давайте в конце прочитаем, что пророк Исаия пишет. 53 глава, 11 стих. Очень чудесный стих. Пророк Исаия, 53 глава, 11 стих. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. А еще раз прочитаем. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Представляете, какое счастье будет для Господа видеть спасенных всю вечность, видеть тех, кто избрал его, и кто будет жить вечно. Как хорошо верить в такого Господа и избирать этот план спасения, изучать его, познавать его. Я хочу вас всех встретить в вечности, у престола Божьего. Я хочу, чтобы все вы там были. И я тоже. Аминь.